говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы» радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем цикл передач, и у микрофона постоянная ведущая этих программ Елена Николаевна Себина, я ваша покорная слуга, я учительствую в гимназии «Радонеж», и рядом со мной наш автор программ – это Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Братья и сестры, мы потихонечку с вами уже добрались до 20 века, и уже в середине 20 века много имен, связанных с русской литературой. Наши авторы 20 века уже стали героями наших передач. Сегодня мы поговорим о Твардовском. Александр Трифонович Твардовский.
Да, мы добрались уже до тех времен, когда, не знаю, как другие, а я уже жил в эти времена. Твардовский умер в 71-м году, я учился в 7-м классе. То есть это уже наши современники. Мы потихонечку с вами пытаемся понять нашу советскую литературу.
Но родился он еще до революции. Родился он в июне 1910 года в Смоленской губернии. То есть это наш писатель не из городов столичных. Вот небольшая деревня, Загорье. И потом мы знаем, что он, вот, если уже говорить о его кончине, о смерти, он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. И был Твардовский сын крестьянина. Годы коллективизации, все это, так сказать, его семья прошла. И получается, что он застал очень много исторических событий, через которых, конечно, как лакмусовая бумажка, проверяется качество человека.
Если наша литература XIX века была все-таки дворянской литературой, да, то вот в советские времена мы видим вот таких интересных писателей, которые вышли из самой гущи русской народной жизни. Его отец был кузнец. Кузнец – это что-то среднее, получается.
Да, не совсем крестьянин.
Да, да. Тут полупролетариат. Но вот такой из глубинки, и это сказалось.
Пролетарский крестьянин.
Да, это сказалось потом на мировоззрении Твардовского. Кстати, отец его был очень начитанным. Вот это тоже очень интересная тенденция, что простые русские люди, тем не менее, тянулись к культуре, приобщались к этой традиции. И вот Твардовский на всю жизнь останется, все отмечали, именно выходцем из глубин народных.
Да, и вот мы, например, говорим о судьбе там Александра Сергеевича Пушкина, 19 век, дворянская культура, и первые публикации Пушкина, там, 1814 год, «Вестник Европы», журнал «Карамзина», то есть все так очень солидно и перспективно. А Твардовский публикуется, его первые стихи публикуют в сельских газетах в середине 20-х годов. И это все равно тоже возможность для поэта, да, вот он закончил потом Смоленский педагогический институт. И вот это все равно возможность тоже оставить след в русской литературе, стать именем. Учишься ли ты в лицее, или ты публикуешься, значит, в сельских каких-то первых изданиях, вот стихи публикуются в сельских газетах. А это все-таки поэты, еще оба Александра, Александр Пушкин, Александр Твардовский.
Но слава к нему пришла достаточно рано, и он один из первых писателей, награжденных высшей наградой тогда Советского государства, орденом Ленина. Потом он стал студентом знаменитого ИФЛИ, тут философии, да, и литературы. И когда он там сдавал экзамены, то в билетах уже стоял вопрос о его поэме «Страна Муравия». Он, кстати, очень боялся вытащить. Вы представляете, он вытащит, а там, оказывается, его поэма. Как он будет отвечать?
А вот опять похоже немножко на Александра Сергеевича Пушкина, когда он перед Державиным читал стихотворение, в котором упоминает имя самого Державина. И вот по описанию товарищей Пушкина по лицею, он тоже очень боялся именно такого момента, что он в присутствии автора будет хвалить этого же автора, его же называть. читать. Вот. Но здесь, получается, даже не самого известного поэта, а самого себя надо будет цитировать, да?
Ну, это все внешнее, а мы, как всегда, любители заглянуть, да, в глубину, в основу, в мировоззрение. Если здесь продолжать сравнение с Пушкиным, то у Пушкина был свой соблазн. Это знаменитая французская свободолюбие, вот
революция.
Это, да, влияние французской революции, свобода, равенство, братство, от которого Пушкин отошел и вернулся к вечным вопросам. Точно так же у нас будет и с Твардовским. Твардовский жил в 30-е годы, а это строительство коммунизма, социализма, коллективизация прежде всего. И вот здесь он прошел через все эти испытания. Шутка ли, его семью раскулачили, и в 31-м году в ссылке оказались 8 членов семьи Твардовских. Твардовский этого избежал, потому что за 3 года до этого он уехал из дома, а то и он бы попал и оказался бы в Сибири.
А так он в Смоленске был, да?
Да, и дальше начинается самое интересное, как ему к этому относиться. Да, все-таки и отец его оказался в Сибири, и когда они просили его помочь им как-то решить эту проблему, то он от них как бы отстранился. Вот брату Ивану он пишет: «Дорогие мои родные, ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей, тем более детей. Терпите, писать я не могу». Шутка ли, даже за то, что он с ним бы переписывался, его могли бы выгнать из института, из комсомола, поэтому Твардовский всю жизнь этим мучился, но здесь вот уже начинается то, что мы постараемся рассмотреть. Все-таки они искренне верили в то, что они строят действительно новую счастливую жизнь, и ради этой высочайшей цели, если надо пожертвовать даже своими родственниками, то что ж, цель такая высокая, что даже здесь нельзя перед этим остановиться.
Вопрос, конечно, непростой и такой какой-то щемящий вопрос, да, вот этот выбор и жертвы на этом пути. Но я вспоминаю одно стихотворение Твардовского, вот несколько строчек. «Нехожен путь и непрост подъем, но будь ты большим или малым, а только вперед, за бегущим днем, как за огневым валом». Вот этот огневой вал, да, и его нужно как-то, значит, встретить, пережить, то ли поднырнуть на него, знаете, когда волна большая идет, то ли как-то сверху там запрыгнуть, или тебя он разобьет, этот вал, да, вот сложно. Тут нужно и мастерство, и мужество, и какой-то выбор. И вот, конечно, очень интересно нам сегодня поговорить и разобраться, как этот огненный вал встретил Твардовский и что произошло с ним. Может быть, просто его обтесало как камушек и выбросило, как один из камушков, или он все-таки что-то такое сделал, что мы можем поставить как пример.
Но самое интересное, на что сразу бы хотелось обратить внимание, он был с народом. А дело в том, что народ поддался на этот соблазн. Вот в чем дело. Все-таки вот этот энтузиазм, мы всегда подчеркиваем, первых лет советской власти, который мы видим и в литературе, в поэзии, в кинематографе особенно, это хорошо. Сегодня легко любой может проверить, если посмотрит там «Веселые ребята», фильмы знаменитые, да, там «Донские казаки», что еще. Вот Леонида Утёсова, да все это искусство, которое вышло из народа, и мы видим вот этот вот энтузиазм. Так вот, Твардовский был вместе с народом. А то, что и народ ошибался, и он как бы ошибался, он был очень искренним. Ну вот не понял, да, что можно заблуждаться искренне. Но то, что он был очень честным перед собой, да, то, что он был крепко спаян со всем народом, вот от этого никуда не уйдешь. И поэтому там, где был народ, там был и он. Народ был в заблуждении, да, и он был в заблуждении. Народ искренне заблуждался, и он искренне заблуждался.
И то, что вы говорите, мне очень вот понятно как педагогу, потому что вот когда мы общаемся с нашими ребятами, подростками, вот там возраст 15 лет, то очень часто мы видим эту радикальную искреннюю позицию, да, когда наша молодежь начинает отстаивать какую-то свою мысль, там вот, которая им дорога, и действительно это может казаться вот нам уже, людям более опытным, ну, как-то странно, глупым. Но они в этот момент сейчас верят в это, да? Вот для них это важная какая-то мысль. И они искренне начинают, так сказать, с таким жаром, с таким пылом отстаивать. Проходят года два, они потом тоже улыбаются и говорят: «Ой, да, вы помните, Лена Николаевна, как мы с вами спорили, как мы вот что-то там отстаивали, говорили». И вот дать возможность тоже пережить это – пережить это и все-таки высказаться сначала, а потом уже, так сказать, мягко их корректировать. Мне кажется, это тоже важно, потому что если нет этого молодого энергии отстаивания и понимания самого себя, то потом и сложно найти ту же истину настоящую, мне так кажется, когда человек просто сразу приспосабливается.
Вот вы отвлеклись от Твардовского, но, честно скажу, мне очень понравилось то, что вы говорите. Дело в том, что я сталкиваюсь вот один в один с этими же проблемами и вижу вокруг, что многие не понимают то, что я вот когда так же рассуждаю. Я говорю, вы поймите, надо с ними говорить на их языке, надо обязательно окунуться в их мир, надо принять их искренность, хотя они заблуждаются, и только тогда мы поможем им от этого избавиться. Как только мы дистанцируемся от них, да, как только свысока начинаем, с высоты нашего, да, как бы опыта и времени уже, они замыкаются, и это будет еще хуже. Правильно вы говорите, и вот здесь нечто похожее происходило. Твардовский не может оторваться от своего народа. Так, как это сделали, вот этот Серебряный век, например, весь Серебряный век, четко надо сказать, они были очень далеки от народа. Они совершенно не понимали. И здесь будет два отрыва от народа при Твардовском. Одно это вот, мне все время хочется подчеркнуть, что Твардовский был современником Пастернака. И вот они как раз пошли абсолютно в разные стороны. У Пастернака это индивидуализм, это я, это мои чувствования, там, вот только мое. Ведь что такое доктор Живаго? Да, это же я и мои женщины, а все остальное плевать, что там происходит с народом, о чем он думает, куда он идет, что он хочет. Он слишком далек от народа. А у Твардовского наоборот. Свое «я» у него умаляется вообще до такой степени, что...
Николай Алексеевич, вы иногда тоже очень радикально высказываетесь. Но это на самом деле интересно, на мой взгляд, потому что вот сквозь призму такого острой полемики можно увидеть и мелочи, и что-то очень важное. И я так предвкушаю, что кто-то из наших радиослушателей, кто сейчас внимательно наблюдает за нашими программами или, может быть, только что подключился, может вам возразить. Вот Пастернак при своем индивидуализме верующий человек, да, вот он заявляет, что я христианин. А Твардовский коммунист, Твардовский награжден орденом Ленина, Твардовский награжден Сталинской премией уже там в 41-м году. Вот, и с одной стороны, конечно, клеймо «сын кулака». И, значит, ему очень сложно, непросто, и вот это личная его судьба, надо как-то... С другой стороны, такие награды, которые потом на него, значит, обрушились. И Пастернак, с которым вы его, так сказать, вот сейчас противопоставляете. Что бы вы ответили, так сказать, таким нашим слушателям, которые вот здесь такой немой бы вопрос задали?
Ну, посмотрите, вот Твардовский знаменитейший поэт. Вот цитирую Константина Ваншенкина. Это едва ли не уникальный случай. Отсутствие интимной лирики у поэта такого масштаба. Даже Евгений Евтушенко был вынужден признать, цитирую, один из редчайших крупных поэтов, почти ничего не написавший о любви. О любви к женщине. А сколько им написано о любви к людям. Да и не просто писал о любви к людям. Любил их. Людей он любил мучительно. Боялся красивостей. Напыщенной риторики, верхоглядства, неточности. То есть, понимаете, вот когда мы берем конкретику, а мы много ее возьмем. Вот пока я взял, например, вот отношение к знаменитой влюбленности, к страстям. Там это море, и все поглощено этим. Но мы все-таки должны понимать, что такое. Да? Ну, где эта тема влюбленности и страстей в Евангелии? А любовь к человеку, да. Так вот, когда мы в деле увидим, как по плодам узнаете их, говорит Господь, то мы с удивлением обнаруживаем вот то, что Твардовский постоянно думал о человеке, пытался что-то сделать для человека. Все его творчество имело этой цели, было подчинено. А там нет. Мы говорили, что самое страшное – это разрушение изнутри. Так вот, Пастернак входит в христианство, да, но разрушает изнутри. Мы говорили, он христианин без конфессии, он напрочь не признает предания, он не признает авторитет церкви и так далее, хотя ему нравятся в христианстве какие-то стороны, какие. Да больше всего нравится мир, вот этот пацифизм, что ли, понимаете, такое мягкое отношение. Хотя это неправильно, он берет одну часть только из христианства. Поэтому все не так просто, мне хочется всегда сказать. Так же, как в Евангелии, да, все не так просто. В Евангелии, мы частенько подчеркиваем, ведь даже видна странность. Приходит Христос и уходит к блудницам, разбойникам, мытарям, грешникам и так далее почему-то. И отходит от верующих людей, от фарисеев, законников, саддукеев. Ну как же так? Он должен был к ним пойти, они же верующие люди. Вот здесь происходит то же самое. Мне всегда видятся такие, как мы всегда говорили, и Есенин, и Твардовский. И вот если мы дойдем до Высоцкого, например, вот такие вот люди искренние, чистые, и те, кто прежде всего ощущали себя частью народа, а не какой-то такой самодостаточной личностью, которая должна реализовать себя. И народ им нужен только для того, чтобы хлопать им в ладоши. Вот ведь им для чего нужны массы, да, те, кто должен их оценить, их творчество. Это совершенно другая цель. Поэтому все не так просто, и мы пытаемся разобраться. И вот видите, мы посмотрели, например, вот эта нравственность, да, что там было у Пастернака, который легко везде признавал любовницу, все-таки основа романа «Доктор Живаго» именно вот это, да, когда несколько женщин, и он пытается их примирить, какая разница. Ничего страшного в этом нет, он постоянно об этом пишет. И вот теперь в советской литературе, да, вообще нет этой темы. Нет темы измены жены, нет темы... Мало того, знаете, что меня поражало в Твардовском? Он даже пошлость не любил, то есть никогда никто не слышал при нем никаких анекдотов. Твардовский поражает какой-то чистотой и целомудренностью. Вот Евгений Долматовский вспоминает, он любил шутку, но презирал сальности и пошлость. В его присутствии не рассказывали анекдотов. Федор Абрамов. Я не помню ни одного случая, чтобы он предавался мужским разговорам. Я не знаю, как для кого, для меня это вершина, для меня это подвиг, для меня это... Ну, согласитесь, это нравственная чистота, тогда ему будет и что сказать и читателям. И как же относиться к тому, кто, наоборот, только и стремится, а уж сегодня и говорить нечего, да, эту пошлость. Да, Федор Абрамов вспоминает, одна молодая сотрудница редакции написала Твардовскому любовное письмо. Твардовский собрал редакцию. Прошу больше этого не делать. Здесь нет мужчин и женщин. Вот, и все, и эту тему закрыл раз и навсегда. Вот сегодня бы так, а на всем бы нашем там, я не знаю, телевидении. Вот, поэтому он был женат на Марии Илларионовне. Она умерла в 91-м году аж. А вот его дочь, между прочим, Валентина, доктор исторических наук, будет в дальнейшем заступаться за отца, особенно вот написав потом открытое письмо Солженицыну, который слишком много обвинял Твардовского в трусости. Поэтому вот что не возьмем в нравственном отношении, все удивляются. И редакция у него какая была? Так интересно.
Вы имеете в виду редакцию «Нового мира»?
Да? Да, он был редактором «Нового мира». Вот опять воспоминания Кондратович. Двери отделов открыты. Дверь в кабинет главного все время настежь. Заходя в приемную, сразу видел любой, свободен редактор или нет. Почти никогда он не был в кабинете один. Всегда было двое, трое, дверь кабинета настежь. Никогда не возбранялось войти четвертому и присоединиться к общему разговору.
Да.
Это странно, да, опять сегодня это слышать, а он все-таки редактор одного из лучших...
Крупнейшего журнала литературного.
Да, крупнейшего журнала, что тут и говорить. Поэтому...
А я хотела бы еще... У меня сегодня какая-то педагогическая такая нота.
Хорошо.
Да, и вот когда вы сказали, что Твардовский такой человек целомудренный, тоже я сталкиваюсь с тем, что иногда наши подростки позволяют себе в разговоре, ну, может быть, не очень грубые слова, какие-то слова, которые уже вот на грани, да. И когда мы, взрослые, всегда делаем замечания, обращаем внимание, они так удивленно говорят, ну, это же... Так и все говорят, это же ничего страшного. Глубины моей это не касается. То, что я вот, дескать, иногда так между делом, ну, скажу там блин или еще что-то скажу. У нас вот тоже не то, что не поощряется, а запрещено. Да? Даже какие-то эвфемизмы говорить. Вот. И мы начинаем объяснять, ребят, что ничего не бывает случайного, что даже как будто случайное словечко, которое мы себе разрешаем сказать и считаем, что оно, ну вот, так скажем, нас не коснется. Все это на самом деле уже такие первые знаки опасности, что все это, вот знаете, как кариес, он постепенно потом, значит, своего добьется, он начинает разъедать основную, там, сказать, ткань. Вот. А когда мы видим людей, которые уже вот с юношества занимают такую чистую и честную позицию, даже на уровне внешнего поведения, слов, я действительно тоже перед этим преклоняюсь, для меня это вот будет таким хорошим поводом, чтобы теперь поставить Александра Трифоновича в пример нашим подросткам.
Вот смотрите, все-таки самая знаменитая, да, его книга – это «Теркин». И если мы посмотрим, книга большая, да, книга про бойца. Насилия нет, жестокости нет. Хотя в войне все было.
Война.
Водки вот этой нет, как сегодня, да, любят показывать именно вот это. Жестокость, кровь, водка, насилие, разврат. Там война несет с собой, да, какие-то предательства. Все очень чисто. И вот это есть... И я уверен, это произведение будет жить и жить и жить. Почему? А потому что, когда он видит именно чистую сторону, вот в данном случае солдата русского, это и есть самое главное, это и есть основа, это и есть фундамент, это и есть вечное, оно и будет жить. А всех остальных, видите, или там Астафьева занесло в эту жестокость, я не верю, что он будет таким классиком, его также будут читать с удовольствием, да, проклятые и убитые. Или в другую, вот, когда начинают коммунистов ставить в один ряд и с фашистами, да, и начинают вот этого Сталина ругать. Кстати, одной из основных претензий Солженицына было именно вот тому, что Твардовский слишком мягко относился к Сталину. Он видел все-таки в нем, так скажем, отца народов, там как-то вот так он. Вот. А Солженицын, ну, предлагал резче, брось в лицо ему гневные слова. Понимаешь, вот все такое. А Твардовский опять почему это не делал? Не потому что он трус, а потому что он видел, что народ так верил. Мы же уже цитировали, по-моему, какого-то генерала. У меня там есть цитата. Он говорил, если бы кто-то нам сказал во время войны, что Сталин виноват, мы бы его сами ему в рожу дали или расстреляли бы. Они так верили. Вот в чем дело-то. Они все в это верили, весь народ.
Александр Трифонович, он был участником даже двух войн. Он ведь участвовал и в финской войне, и в Великой Отечественной войне. И получается, что он вот прошел этот путь, да, вместе с нашими дедами, прадедами, и прям вот, что называется, в окопах сражался, был фронтовым корреспондентом. И мы понимаем, что это само за себя говорит. Как мы относимся вот к людям, фронтовикам, те, которые все эти тяготы вынесли на себе. И потом действительно написал такую светлую поэму, книгу про бойца, которая уже печаталась прямо во время войны.
Ну, а вот тему нравственности, если еще продолжить. Знаете, например, я что узнал тоже с удивлением, когда исследовал, например, вот отношение к деньгам. Тема сегодня такая.
Золотой теленок.
Да, золотой теленок. Так вот, все отмечают щедрость и бескорыстие Александра Трифоновича. Вот некий Каманин вспоминает. Он пришел к Твардовскому просить взаймы денег. Ну, обычная история в советские времена. Цитирую. Как раз в это время по коридору проходила его жена. У нас дома есть деньги? Да. Сколько тебе нужно? 500 рублей найдется? Ну, найдется. Тащи их сюда. Мария Илларионовна пошла за деньгами. Саша, говорю я тебе их верну при первой же возможности. А я тебе при первой же возможности в ухо дам, ответила мне, бери и молчи. То есть вот, как они относились, как они были воспитаны, что значит с деревни, да, и вот это воспитание. Или вот Твардовскому пытаются вернуть долг. И он размышляет, как же нам с вами быть, а? Не возьму вас обижу, возьму себя обижу. То есть чисто по-евангельски опять, да, и взявши взаймы, не требуй назад, если уж отдал, это сегодня почти исчезает, да, в те времена. И вот эти вещи, ну, конечно, поражают. Или слава, то, что все-таки особенно в мире художников, это большая проблема.
Испытание.
Да, огромнейший крест. Так вот, цитируем опять нашего Александра Трифоновича. «Ненавижу слово творчество. Совестно говорить про себя. Я живу в доме творчества. Я даже слово поэт не могу применить к себе». Если сравнить, да, с Пастернаком, с Булгаковым, которые только к этому и стремились. Но зато, как редактор, он никогда не прощал вот этого верхоглядства, графоманства, там, приспособленчества. Тогда же это было очень популярно при коммунистах, да, когда пускали пыль в глаза всякие, или этих ложных красивостей какой-то, невнятиц этой либеральной. Нет, у него все было четко, ясно, конкретно. Вот. И его все очень любили, кстати, в редакции. Как он только приходил в редакцию, это был настоящий праздник, и передавалось всем. Причем очень демократично в те времена это было. Да? Вот, например, праздник какой-нибудь, там Новый год, 23 февраля, он говорил, не забудьте пригласить курьера, вахтеров, уборщиц, водителей, обязательно все вместе. Вот. Но единственные претензии такие есть у меня, курил и пил. Ну, курили тогда, это уже стало как-то уж совсем таким невинным занятием, да? Ну, а пил из-за того, что он все равно чувствовал какую-то тупиковость, да, чувствовал, что он до конца-то не нашел смысл жизни. И вот это вот противоречие того, что при таком желании жить с народом искренне, и в то же время, да, эта стена идеологии стоит, и она привела к тому, что он...
Ведь он даже не смог до конца жизни опубликовать свою поэму, да, у него было «По праву памяти». Вот все-таки там не так все просто было.
Да, да, видите, вот опять он к чему пришел, да, если уж он опять хотел честно высказаться на все эти проблемы, он очень честно говорил, но ему, естественно, не давали, поэтому такая, к сожалению, болезнь, да, пьянство немножечко ему погубило. Но зато во всем остальном, как мы говорили, да, семья, вот это, видите, ответственность, нравственность, демократичность, честность, именно как редактора, да, это тут однозначно. И все это вместе мы и называем то, что он был всегда со своим народом. Или вот требовательность, да, очень интересная. Гордиенко вспоминает, суровее пастыря в деле поэзии я не знал. И требовательность его диктовалась не личными пристрастиями, а подлинно высокой заботой о судьбах поэзии, о ее чистоте, незахламленности. Вот. То есть он как редактор, а зачем же еще тогда следить? То, что сегодня называется цензура. Но цензура не идеологическая, ведь он не участвует в идеологической цензуре. Это совсем другая, то, что называлось самоцензура. Внутренняя цензура, да, что ты должен быть честен перед читателем прежде всего, а не перед партийной верхушкой. Вот, да. И отсюда рождались такие строки, как...
Да, вот строки, которые посвящены, например, нашим ветеранам. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же».
Как странно, вы посмотрите.
И многоточие такое, да.
Нет вины не сваливать на международный империализм, там, да, не сваливать на руководство, на идеологию, не знаю, я не знаю, ни на что. Вот ничего нет. Осталось только одно – личная вина. Но это такая вершина. Это, извините, только с Достоевским я могу сравнить, где Достоевский писал о том, что все виноваты во всем.
Да, и вот мне нравится очень сегодня в нашей программе, что мы проводим параллели между писателями 20 века, почти нашими современниками. Вы застали Александра Трифоновича, я уже в это время тоже училась в школе. Так вот, и с писателями века 19-го, нашего золотого века, на которых мы часто ориентируемся как на тех, кто создали образцы ценностей, да, нравственных ценностей в русской литературе, соответствующих христианскому пониманию жизни. И я хотела еще раз отметить перед нашими радиослушателями, что слушают они сейчас программу «Уроки русской литературы». И в эфире Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». Книга о литературе в нескольких томах, уже шестая часть.
Да, мы в предыдущих передачах говорили о том, что она вот-вот выйдет, а сегодня мы уже, сейчас мы можем сказать о том, что книга уже вышла, шестая часть, которая посвящена советской литературе. Вот мы говорим как раз по страницам этой шестой части.
Рядом с Николаем Алексеевичем я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж. Мы беседуем о Твардовском.
Да, и мы говорим о том, что пытаемся разобраться вот в этой интересной ситуации. Вроде бы советские времена, самый такой...
А при этом дух Пушкина и дух Достоевского мы ощущаем.
Да, да. То есть вот на Твардовском, пожалуй, именно вот этот разворот очень был серьезный, крупный, можно сказать, впервые, потому что если до войны вот эта вся литература 20-30-х годов была наполнена верой в коммунизм, в социализм, все говорили о пролетариате прежде всего. Главный герой романа «Как закаляла сталь».
Павка
Корчагин, который, видите, у нас и...
Рельсы прокладывал.
И ради этого он жертвует семьей, личной жизнью всем, потому что, ну, все...
Новый путь,
да. Тут здесь все по-другому у Твардовского. Вдруг Твардовский уходит от этого пролетариата, от этого веры в какой-то, значит, а спускается к народу, к элементарным основам нравственной, традиционной, чистой, целомудренной жизни. Вот, опирается как бы на это. И это был очень серьезный разворот для советских времен. Он как бы возвращается домой, мы всегда вот это вот подчеркиваем. И, например, вот эта же ответственность, ну надо же, он чувствовал, что вся литература, она не должна развлекать. Она не должна быть средством самовыражения. Это средство только одного – любви к окружающим людям.
Да, и вот это вот личное сопереживание особенно, наверное, потрясает в стихотворениях, посвященных теме войны, через что сам прошел Александр Трифонович, вот это знаменитое «Я убит под Ржевом», которое начинается с лирического «я», и такая смелость говорить от человека, который уже покинул этот мир, да, и погиб. То есть мы слышим голос погибшего солдата: «Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, в прежде жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дня, и покрышки». И дальше идет вот это большое стихотворение, длинное, текст большой. И тут вот, мне кажется, тоже это настолько авангардно, с одной стороны, а с другой стороны, насколько искренне, насколько это щемящее такое чувство, что можно себя присоединить даже к тем, кто ушел из этой жизни, совершив этот простой подвиг, но подвиг, когда за други своя.
Да, опять видите, тема смерти, да, тема того, что за смертью. Конечно, они не выходят к теме рая и ада, темы спасения души, темы вечной жизни. Они этого не знают, но и в то же время, если мы сравним с Серебряным веком, я не могу представить ни одного поэта, который так же бы мыслил: вот я умер, тогда же умерев. У него только одна забота. А как там они? Как те, от кого я ушел? Как все остальные. Вот несчастно они победили или проиграли, убили их, или я умирал даром или нет. То есть, куда пошла моя жизнь?
Взят ли Смоленск, и потом что дальше сделали те, кто взяли, да?
Да.
То есть, кто отстояли
Смоленск. Ведь вот эта тема, мы же проследили, была у Куприна, у Бунина, там, у Булгакова, у Пастернака. У них была одна тема, это тема про память. Тема того, что я творческая личность, и когда я уйду, помнят ли меня? То есть, мое искусство и мое высокохудожественное слово живо ли для людей? Вот их была забота о смерти. Особенно Бунин очень много, да, он теоретизировал на эту, даже вот с большой буквы писал про память. А здесь все по-другому, его не это интересует.
«Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее».
Вот то, что мы говорили, да, он даже слово «поэт» стеснялся говорить, то есть его здесь нет, он полностью растворился, но за мысли о людях даже... Ну,
и о родине.
Да, и о родине, и вообще о нации, как бы обо всех этих, они доминируют полностью, они даже выше смерти. Поэтому, ну, конечно, мы подчеркиваем, здесь нет, опять же, христианства, да.
А вот о слово «беречь родину свято», это, да. Это же тоже даже на уровне лексики мы видим обращение, что такое святыня. Да, здесь нет прямого разговора там о Христе, о Евангелии, но отношение такое к родине, как к святыне, это тоже говорит именно о том, что душа-то у него стремится к небесам.
И, кстати, это понимали ортодоксальные коммунисты, и его ведь за это очень сильно ругали.
Да его даже и отклонили, его кандидатуру, и, значит, он же был потом снят с поста редактора журнала «Новый мир».
Да его постоянно даже вот за это. Но почему его не тронули? Потому что он попал как бы вот на струю народную. Народ его любил. Да, я забыл сказать, вот вначале надо было передать, мне хотелось очень важную для меня вещь. Мой отец самый-самый простой человек. Он работал путейцем, забивал костыли в шпалах. У него было 7 классов образования. И когда я пятерочник, в школе я был в круглых пятерках, учился. Вот мы дошли до Твардовского. Я пришел, не помню, что-то отцу похвастался. Вот я, отец у меня как начал цитировать наизусть Твардовского кусками. Я рот разинул, я не мог поверить. Как? В нашем деревне я жил, барак при железнодорожной станции, вот, и отец самый простой, я никак не думал, что он знает, а он был взят на фронт в 45-м году. То есть, и как раз я увидел на отце, как народ любил Твардовского. Самый простой человек. Знал наизусть не потому, что в школе его проходили, они все знали, они просто действительно души любили. Поэтому Твардовского не трогали. Но, ну вот, например, сейчас у меня есть цитаточка, 48-й год. Газета «Комсомольская правда». Некий Рюриков там пишет, цитирую «Комсомольскую правду» 48-го года про Твардовского. «События лета 41-го года вызывает у автора скорбное восклицание. Россия страдалица. Что с тобой делают? Откуда у советского поэта это христианское восприятие своей родины? Фальшивые поповские слова, оскорбительное сострадание. Всенародная война в записках предстает в мужицком обличье. Воюют у автора прежде всего мужики, в которых писатель видит их исконно русские христианские корни. Родина для автора – страна отцов, а не могучая социалистическая держава. Там, где речь идет о древнем, традиционном, автора не покидает чувство благостного умиления. Он пишет о русских людях, которые, руководясь священным инстинктом, это он цитирует, да, слова из Твардовского, берегут на чужбине всерусское, опять цитата, язык, веру, уклад жизни. Он рассказывает о встрече со, цитата, светлым русским старцем, который молится за победу. Душа народа воспринимается им по старинке. Автор в привлекательном виде изображает людей, которые живут старыми нормами, старыми законами. Он идеализирует старые, отсталые отношения и оказывается невнимателен к новым социалистическим началам.
Ну, есть... насколько это было отсталым, мы видим, что вот даже ваш отец знал Теркина и другие произведения наизусть. И многим, сейчас есть эти уже сведения, многие солдаты носили с собой вот эти книжки Твардовского во время военных действий там на фронте. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой, он обыкновенный. И, может быть, как раз и это было на одном языке, одним духом он жил народом и на одном языке с ним говорил, да? И всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была бы она погуще, как бы ни была горька. Вот вроде бы простые такие истины в Теркине, но они были понятны всем, и вот эта вот искренность и его прямота, мне кажется, сразу прокладывали себе путь к каждому сердцу.
Ну, и если говорить о главном, вот, то тут, наверное, дело вот в чем, как мне видится, что... И социализм, и либерализм, они имеют одного отца – прогресс. Так вот, к сожалению, здесь Твардовский попался, и он верил в прогресс. Вот везде у него вера в то, что мы построим обязательно счастливое будущее. И вот мы Теркина все время хвалим, а если предыдущие его поэмы – это «Страна Муравия» и «За далью даль», вот я их перечитал, когда готовился к книге, то вот они… Уже читатели в будущем, ну, вряд ли его затронут сердце. Почему? Потому что он все время говорит именно о построении материально благополучного социалистического общества. А это неправильно. Это не главное. Недаром он в Теркин отошел. В Теркин мы не увидим, чтоб он искал и говорил о том, что он бьется за то, чтобы все имели колбасу, квартиру, ванну, машину, там, я не знаю, этих тем вообще нет. Он от них отошел. А вот, например, «Страна Муравия», там же главный герой, он озабочен только одним вопросом. Коллективное хозяйство, колхоз, или индивидуальное? И пришел к выводу, что коллективное хозяйство оно приведет нас вот к этому материальному благополучию. Вот здесь он, да, заблудился. Но социализм и либерализм расходятся в проблеме нравственности. Если социализм все-таки считает, что его должен достигнуть нравственно высокий человек, то либерализм, наоборот, дает полную свободу поведения человека. И вот здесь-то Твардовский был молодец. Он стал таким для меня очень ярким охранителем нашей культуры против...
либеральных настроений.
Да, да, вот то, что мы видим против модерна. Например, сразу, будучи редактором «Нового мира», к нему пришел Войнович, принес ему Чонкина. И Твардовский высказал автору: «Я прочел ваше это, то, что вы мне дали». Он даже бедный не знает, как это обозвать. Ну, что можно сказать? Это написано плохо, неумно и неостроумно. Когда началась перестройка, я, конечно, был в восторге от Чонкина. Теперь-то я прекрасно понимаю, мы все тоже попались на эту удочку. А вот Твардовский сразу все раскусил, в отличие от нас. Пастернак не чтил, например, Бродского. Он ему никогда не был близок. Твардовский отказал ему в печатании стихов, написанных в ссылке, такими словами: «В них не отразилось пережитое вами». То есть как раз вот это, он не с народом, это огромная оторванность, он это чувствует. И хотя он защищал Бродского от нападок властей, но просто по-человечески, как вот художник, которого обвиняли в тунеядстве. Евгений Евтушенко вспоминает: «Твардовский не раз говорил, что уважает тех поэтов, которых читают те, кто обычно стихов не читает».
Вот это интересно.
Интересно, да? То есть вот, ведь есть поэты, которые пишут для элиты. Ну, Бродского, извините, я всегда подчеркиваю, у нас в деревне никто не читает, не читал, читать не будет. Это однозначно. Он никак не подходит к общему, да, жизни народа. А Твардовского, ведь я процитировал своего отца, и то, что меня удивило. Вот как раз он, если уж ты пользуешься средством литературы, так для чего еще как, только для любви к ближнему. Вот, поэтому он, например, с недоверием отнесся к писательским поискам Людмилы Петрушевской. В деле Синявского и Даниэля Твардовский выступил, конечно, против уголовного преследования, но творчество их никогда не одобрял. Интересно, что когда появился молодой Евтушенко, Твардовский упрекал его за манерность, литературность, за отсутствие художнической объективности, какого-то интереса вне себя. Как он интересно их всех раскусил на раннем этапе даже. Когда у него появился Андрей Вознесенский, он также говорил с ним весьма жестко, цитирую: «Вам, выходит, не о чем писать, и потом вы ушиблены звукописью». То есть вот это доминирование формы, да, и отрыв от народа. Опять это элитарная поэзия, которая...
Когда форма больше, чем идеи, содержание.
Да, да, и сразу уже...
Искусство ради искусства.
Его не интересует, да, то, чем живет народ.
А можно сказать, что Твардовский выработал свой неповторимый стиль? Или все-таки он был, так сказать, просто вот таким простецким поэтом, и у него не было такого стиля? И можно ли его сопоставить, например, с Некрасовым, с Николаем Алексеевичем, который тоже пытался говорить от лица народа? Как вам?
Нет, ну стиль, посмотрите, вот у него стиль. Многие его ругали за то, что он примитивный.
Да, вот такая простецкая. Вот,
простецкая. Так опять форма-то подчинена цели. Если ему хочется, чтобы для народа он обязательно... Мы всегда это говорим, что для нас идеал Евангелия. А в Евангелии все до того просто, что проще уже вообще невозможно.
Эти просто притчи. Там и ангелов.
Да. И вот это уклонение всего модерна. Особенно у Бродского это же будет, это вообще уже край. Да? Но до того сложно, что он там содержание напрочь тонет в этой сложности. И все восторгаются, что он смог что-то построить, да, в стиле, в языке, в форме и так далее. Но это же обязательно в ущерб содержанию, поэтому Твардовский идет на это сознательно. То, что делал и Достоевский, он сознательно брал форму достаточно простую, вот эти...
А Некрасов?
Нет, ну Некрасов, это все-таки... Нет, по форме он молодец, да, по форме. Он же приближался к народным песням, к народным стилям.
Тройка.
Да, и «Коробейники», там вот эти интересные, что он взял форму народную. Молодец! Ну, ощущение, дух, мы говорили, когда он смеется над смирением. То есть, ну, везде он молодец, кроме самого главного. Да, он не дошел до того, чтобы смириться перед промыслом Божьим, для того, чтобы смириться перед волей Божьей, для того, чтобы воспеть это смирение, потому что сила в смирении он не понял. А так в форме... И поэтому здесь они смыкаются, ничего не скажешь. Так вот, тогда мы уже подходим к концу, и, пожалуй, мы вот что здесь скажем под конец, что он...
Это мы теперь все-таки об Александре Трифоновиче, об Твардовском, да?
Да, мы о Твардовском. И самое главное для меня явилось, это конфликт между Солженицыным и Твардовским. Вот Солженицын как раз упрекал Твардовского в том, что он ушел вот от народу и не занимался идеологией. Что, будучи редактором такого журнала, он не взял на себя смелость сказать правду о коммунистической идеологии. И Солженицын был уверен, что если бы были напечатаны в «Новом мире» его романы, Советский Союз мог бы рухнуть. И он в своей знаменитой книге «Бодался теленок с дубом» обвинял Твардовского в том, что он струсил, смолодушничал. Что он подчинился, что он стал тоже колесиком и винтиком этой системы. Хотя мы везде подчеркиваем неправильно. Он пытался понять, он был с народом и пытался. Он искал, он двигался, он менялся, видите. И все время мы говорили вот от этого прогресса и от первых своих поэм, где он делал упор именно на
прогресс.
На прогресс, да. Он ушел теперь в нравственную сторону, в эту чистоту.
Да-да-да.
К народу. Так вот... Самое интересное, что меня поразило, что Солженицын потом все это понял. И вот тут я нашел такую замечательную цитату Солженицына. Я не могу не удержаться, чтобы ее не прочитать. И я подчеркиваю, уважаемые слушатели, что то, что мы услышим сейчас из уст Солженицына о Твардовском, я бы отнес это ко всему 20 веку, ко всей нашей советской литературе. Внимание! 81-й год. Подался теленок с дубом 67-й, где он обвиняет, а это уже кается Солженицын в 81-м. Статья называется «Богатырь». И это о Твардовском. «Богатырь». Цитирую. Солженицына. «Когда я досиживал лагерный срок еще при Сталине, мне представлялось, как русская литература будущего после коммунизма. Светлая, искусная, могучая о народных болях. И вот видные российские литераторы хлынули в эмиграцию, освободились, наконец, от ненавистной советской цензуры. Вот сейчас они там развернут высокую литературу. Но что это? Эти освобожденные литераторы одни бросились в непристойность и даже буквально в мат, и обильный мат, как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. Другие еще обильнее в распахнутый секс, третий в самовыражение, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип самовыражение! Оно не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. А у четвертых выкрутасный, взбалмошный, допорожний авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и каких там еще. Так вот, это буйное творчество сдерживала советская цензура. Получили свободу слова, а нечего сказать, развязались от внешних стеснений, а внутренних не оказалось. Вместо воскресшей литературы непотребное пустозвонство, в другом роде упадок, чем под большевистской крышкой, но упадок, какая у них ответственность перед будущей Россией, перед юным поколением. Стыдно за такую свободную литературу. Невозможно ее представить к русской прежней, то, что вы говорили, да, вот мы всегда возвращаемся к классике, к Достоевскому. Больная, мертворожденная, она лишена... то естественный, как воздух, простоты, без которой не бывает большой литературы. Ну вот ужасная мысль. Да не модель ли это и будущей свободной русской литературы в России? Напоминаю, 81-й год.
Угу.
Посмотрите, как он предугадал все, что сегодня творится. И вот только сейчас я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском. Как нам не хватает его теперь! Какая это была бы сегодня для нас фигура! Когда я был ожесточен борьбой с советским режимом и различал только заборы цензуры, они все тогда были против цензуры, видите, и думали, да, убери цензуру, и все возродится. Твардовский уже тогда видел, что ни к одной цензуре сводятся будущие разлагающие опасности для нашей литературы. Твардовский обладал спокойным иммунитетом к авангардизму, к фальшивой новизне, к духовной порче. Теперь, когда эмигрантская литература поскользила в самолюбование, в капризы, в распущенность, тем более можно вполне оценить такт Твардовского в видении нового мира, его вкус, чувство ответственности, чувство меры. Я не понимал противостояния Твардовского наплыву художественной и национальной безответственности. Я только видел, что его окружение все коммунисты, правоверные коммунисты. Не видел, как он держит плотину от потопления чужестью. Прорывом Ивана Денисовича Твардовский не дал литературной оттепели излиться в рев демократическом направлении или исключительно от тюремных страданиях образованных горожан. Остановлюсь действительно после того, как Твардовский напечатал «Один день Ивана Денисовича».
Да, он добился, чтобы это было опубликовано в журнале.
Да, это был один из самых таких смелых шагов. И тогда за журналом стояли в очереди, даже тогда приняли решение еще 25 тысяч дополнительно допечатать этого журнала. Ну, это была целая революция. Но после этого-то хлынуло к нему одни рукописи об этом, и он это остановил. Продолжаем. Я так был распален борьбой с режимом, что терял национальный взгляд. И не мог тогда понять, насколько и далеко видел Твардовский русский и крестьянский и враг всяких модернистских фокусов. Он был насторожен ранее меня. Лишь теперь я увидел Твардовского по-новому. Он богатырь из тех немногих, кто перенес русское национальное сознание через коммунистическую пустыню, а я не полностью познал его и собственную же будущую задачу. Конец цитаты.
Хорошо говорит, красиво. Через коммунистическую пустыню.
Да, вот это национальное сознание. Он же, то есть он берег уши и сердца русского простого человека. Он сам из деревни. Вы посмотрите, прежде всего молодец. Он боролся не с коммунистической идеологией. Он как-то умудрился это преодолеть. А с модернистской литературой. Вы посмотрите, как к нему шли вот эти главные герои оттепели потом. А он-то их раскусил в самом начале. Для меня это шок. Да, да, я и то был увлечен когда-то, ну, конечно, в молодости.
А помните, вот он в Василии Теркине ведь пишет, что я одну политбеседу повторял, не унывай, смотрите, свести всю пропаганду к простому, понятному слову, что нужно не отчаиваться, нужно верить, не унывать. Вот политбеседа Твардовского,
да, но причем,
коммуниста,
да,
Твардовского.
И во что верить опять в русского человека, который изначально, да, душа по природе христианка, он и честен, он и скромен, он и бескорыстен, он целомудренен, да? Он, посмотрите, почему он балагур? Так потому что опять он думает об этих молоденьких солдатиках. Сам-то Теркин, он еще в финскую воевал, да? Он же уже в возрасте. Ну, кто же, как не он, позаботится об этих неоперившихся младенцах военных, да? И поэтому он постоянно их поддерживает. Поддерживает опять ради чего? Не ради того, ради чего у нас сегодня по телевизору все эти шоу, да?
Да, да. И только какие-то мрачные такие новости и новости, одна мрачнее другой, и в фильмах то же самое. А здесь не унывай, вот эта тяга к свету, тяга к оптимизму, тяга, ну, конечно, уныние, это тоже грех ведь просто.
Ну да, это получается, это есть вера, да, он верит не в Бога, но он верит в душу человека, и вот все то, из чего душа состоит. А душа состоит из этих вот образ Божий, да, из самых лучших нравственных и моральных качеств. Вот этих. И вот здесь он оказался охранителем. И здорово, чуть не один. И Солженицын это понял только уже через 15 лет, да, после того, как его ругал, вот, давай плотину прорвем, и все. Нет. Теперь он понял и кается. И это очень важно.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, сегодня мы говорили о творчестве Александра Трифоновича Твардовского, поэта XX века. Наша передача подошла к концу. Это программа «Уроки русской литературы». Как всегда, ее вела Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж. И вместе со мной у микрофона очень страстно и очень интересно сегодня о Твардовском рассуждал Николай Алексеевич Лобастов.
Да, я очень огорчен, что мало времени, что я не успел сказать больше. Хотела сказать еще много.
Может быть, немножко захватим еще на следующей программе.
Вот. Но рекомендую достать мою книгу, шестую часть «Записки сельского учителя», там поподробнее.
Дорогие радиослушатели, если вы хотите поближе познакомиться с книгой «Записки сельского учителя», может быть, приобрести ее, то обращайтесь в фонд Столыпина. Метро «Проспект Мира», спорткомплекс «Олимпийский». Но лучше предварительно позвоните. Запишите телефон 8-495-775-21-76. Я повторю. Код Москвы 8-495-775-21-76. Это телефон фонда Столыпина. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Адрес фонда Столыпина, метро Фрунзенская, Комсомольский проспект, 13. Телефон 8-495-775-21-76.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Александра, протоиерея Алексия, иерея Александра, тяжко болящей Аллы, Ксении с очадами, Ольги, отрока Иоанна, Валентина, Ирины, Сергия, Марины, Андрея, Александра, младенцев Матфея и Льва, болящей Людмилы, Татьяны, Елены, Людмилы, болящей Екатерины, Александра, Елены, Натальи с очадами, Михаила, Ирины с очадами, Вадима, Валентины, Татьяны, Раисы, младенца Тимофея, Галины.
В эфире радиостанции «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72.92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!